8. Наутро, после того дня, когда Маргарита принесла игрушечный домик, я поднялся в 6. Подошел к задернутым шторам и выглянул через щелку между ними, не думая, механически. Выработалась привычка следить за домом напротив. Марина сидела на складном стуле, курила, в мешковатой розовой вискозной пижаме. У нее появился новый фингал, а на пижаме кое-где запеклись капли крови. Курила она медленно, глубоко затягиваясь, уставившись в никуда. Через какое-то время она ушла в дом и приготовила завтрак. Скоро появился Ли и съел его. На Марину он не смотрел. Читал книгу. Девять.
«Этот парень, Грегори, прислал купоны Шопрайта».
Ли сказал об этом матери, возможно, чтобы объяснить, откуда у них мясо. А может, чтобы сообщить ей, что у него и Марины в Форт-Уорте есть друзья. Мамочка пропустила эти слова мимо ушей, а я нет. Питер Грегори представлял собой первое звено цепи, которое приведет Джорджа де Мореншильда на Мерседес-стрит. Как и де Мореншильд, Грегори эмигрировал из России, а теперь работал в нефтянке. Родом из Сибири. Он раз в неделю вел курсы русского языка в библиотеке Форт-Уорта. Ли узнал об этом и встретился с Грегори с тем, чтобы спросить, сможет ли он, Ли, найти работу переводчика. Грегори предложил ему сдать тест и нашел его русский сносным. Но кто в действительности интересовал Грегори? Кто интересовал всех русских эмигрантов? Ли наверняка это чувствовал. Так это бывшая Марина Прусакова. Молодая женщина из Минска, которой каким-то образом удалось вырваться из лап русского медведя, чтобы угодить на рога американского козла. Ли работу не получил, зато Грегори нанял Марину учить русскому его сына Пола. Освальды отчаянно нуждались в деньгах, но эта ситуация вызывала у Ли и раздражение. Марина дважды в неделю давала урок богатенькому парню, тогда как он каждый день собирал двери. В то утро, когда я наблюдал, как Марина курит на крыльце, Пол Грегори, симпатичный молодой человек, подкатил к их дому на новеньком Бьюике. Постучал, и Марина, сильно накрашенная, напомнив мне Бобби Джилл, открыла дверь. Помню то ли о ревности Ли, то ли о правилах приличия, выученных дома. Урок она давала ему на крыльце. 1.5 часа. Джун лежала между ними на одеяле, а когда плакала... Эти двое по очереди брали ее на руки и укачивали. Картина радовала глаз, хотя я сомневаюсь, что мистер Освальд пришел бы к такому же выводу. Примерно в полдень приехал отец Пола, поставил свой автомобиль в затылок Бьюику. Компанию ему составляли двое мужчин и две женщины. Они привезли продукты. Старший Грегори обнял сына, потом поцеловал Марину в щеку, ту, что не опухла. Говорили они на русском. Младший Грегори стушевался, Марина засияла, как неоновая вывеска. Она пригласила всех в дом. Скоро они сидели за столом в гостиной, пили ледяной чай и болтали. Руки Марины летали, как переполошенные птицы. Джун передавали от одного к другому, из рук на колени и обратно. Я не отрывал от них глаз, как зачарованный. Эта девушка-женщина стала любимицей русской эмигрантской колонии. А разве могло быть иначе? Молодая. Чужая в чужой стране. Красивая. Более того, эта красотка вышла замуж за чудовище. Неприветливого молодого американца, который бил ее, что плохо, и истово верил в систему, которую эти представители высшей части среднего класса не менее истово отвергали, что еще хуже. Однако Ли принимал привезенные ими продукты, лишь иногда устраивая скандалы. А когда они привозили что-то из мебели, новую кровать, ярко-розовую колыбельку для девочки, принимал и это. Он надеялся, что русские вытащат его из той дыры, в которой он обретался. Но не любил их, и к моменту переезда с семьей в Даллас наверняка знал, что чувство это взаимное. «Из чего им меня любить?» — скорее всего, думал он. В идеологии он не шел на компромисс. Они же трусы, покинувшие мать Россию, когда та стояла на коленях в 43-м году, лизавшие сапоги немцам, а после окончания войны сбежавшие в Соединенные Штаты и быстро принявшие американский образ жизни, который Освальд считал завуалированным фашизмом, брецающим оружием, подавляющим большинство меньшинством, эксплуатирующим рабочих. Что-то я узнал из записи Элла. Но главное, почерпнул, глядя на сцену на другой стороне улицы и слушая важные разговоры через жучок. Десять. Вечером 25 августа, в субботу, Марина надела красивое синее платье и нарядила Джун в вельветовый комбинезон с вышитыми на груди цветами. Ли, как обычно угрюмый, вышел из спальни в своем единственном костюме. Смешном, из шерстяной материи. Сшить такое могли только в России. Вечер выдался жарким, и я не сомневался, что Ли будет обливаться потом до того, как он закончится. Они осторожно спустились по лестнице, продавленную ступеньку так никто и не починил, и направились к автобусной остановке. Я сел в санлайнер и поехал к углу Мерседес-стрит и Уинскот-роуд,